Здравствуйте, братья и сестры. Начинаем разбор пятого слова действующего шествия покаяния. Восход о покаянии пекущимся и поистине явленном. Это пятое слово преподобного Иоанна Листвичника. Мы уже, кто знаком с нашим разбором, с нашим переводом, уже знает, что этот текст 1334 года не переводился. Он имеет другие переводы, скажем так. Но данного славянского мы переводим. Он отличается от современных переводов. Зачитывать мы не будем на славянском, потому что это уже проверено не очень людям по душе, скажем. Фонетический разбор в тексте будет, и переводы будут те, кто захочет, прочитает. Здесь мы просто расскажем, о чем данная глава. Вот. Ну, почему не читаем? Покаяние есть возвращение к решению. Покаяние есть залогу ко Богу вторага закона. Каяйся есть смирение купец. Покаянь есть телесного тешень. Вот в таком стиле, как бы и то и наверняка еще с ошибками, но в таком стиле будет чтение, оно непривычно. Вот. Если причесать его, то будет покаянь. Имеющееся, есть возвращение имеющегося к крещению. Тоже как-то тяжело воспринимается. Поэтому мы будем попроще. Покаяние – это возвращает залог, полученный при крещении. Вот о чем идет речь в первом же предложении. Идет речь о духе. Духе, который человек получает при крещении. Во всяком случае, к сожалению, на сегодняшний день верующий человек этому не научен. Он не знает, что он получает этот дух. Ну, некоторые знают. Речь идет о 2 Коринфянам 1:21-22, ну или 5:5, Ефесянам 1:13-14. Ну, и этому, в принципе, должен обучаться. С этого должно начинаться обучение христианина. Он получает этот дух при крещении, обязан получать. Если же он его не получает, то по сути своей тут мы имеем место профанации. Потому что человек должен знать, что на сегодняшний день, это, кстати, хорошо известно, мы это уже отмечали, что имеется четыре критерия, такое четыре ступеньки в понимании богообщения. Труд 8-9 век от Рождества Христова подписан именем Макария Великого. Мы его уже упоминали. Макарий Великий жил в 4 веке. Он написать такого труда не мог. Это на сегодняшний день известно, что это сборка. Собранные труды отцов просто подписаны его именем. Уже там рассказано, что имеется четыре критерия. Это ощущение этого, благодать, ощущение причастия. В этой книжке славянской, которую мы приводим, там это называется чутие. Затем идет понимание этого процесса. Процесса молитвы, духовного ответа. Это вера называется. Этому тоже должен обучаться человек. Ну, на данный момент получается, что ему придется это делать, самообучаться. Затем идет исступление в молитве. Ну, или в современных переводах это звучит озарение. Озарение Божьим светом, озарение Божьей благодатью. Это тот процесс, который должен человек познать. Тот человек веры, который хочет это узнать. Вот. Дальше отдельно от всего стоит извещение. Извещение либо откровение. Вот это имеется как четыре критерия богообщения. Так, дальше. Дальше. Почему мы, собственно, просто не берем и не читаем текст? Пробовали, проверили, не получается. Не получается. Современный человек уже удалился от этих текстов. Поэтому их надо как-то приводить сюда, к современному языку. Вот. Напомню, а кто такой вообще преподобный Иоанн Листвичник? Жил он в 7 веке. Вот. И на наших иконах есть такие иконы новгородские. Вообще у славян преподобный Иоанн Листвичник котируется необычайно. Вот. На иконах он изображен, на новгородских иконах, огромного роста. Всем известный Георгий Победоносец, вот, и уже никому не известный епископ того времени на иконе новгородской, изображенный ростом по колено, подчеркивая, что это столб света. То есть икона хочет показать, что это является столпом света. Столб. Вот. Это можно также сравнить столб Василий Великий и всем известный православным, всем известным христианам Ефрем Сирин. Ефрем Сирин, он пел гимны, можно сказать, о покаянии. Всем известно, что такое покаяние именно из трудов Ефрема Сирина. Никому объяснять это не надо. Но нужно обратить нам внимание на то, что не Василий Великий был учеником Ефрема Сирина, а ровно наоборот, что столб света был Василий Великий, а Ефрем Сирин был его всего лишь учеником. И это очень важно, потому что иначе это не понять. Покаяние иначе ставится впереди паровоза, то есть, или, как скажем, телегу ставят впереди лошади, а покаянию у Листвичника выделено всего лишь одно из 30 внешних слов. При этом имеется еще 8 внутренних ступенек. То есть 30 внешних ступеней, ведущих внутрь, и 8 глубинных ступеней, ну или 7, мы уже об этом говорили. И вот одна единственная из этих, вот, одна ступенька, одна, это покаяние. Нужно это понять. При разборе четвертого слова мы уже упоминали, что покаяние – это уже было крайнее средство. Судя по тексту, и очень хорошо это просматривается, оперировали древние старцы буквально светом. То есть они видели свечение и по нему ориентировались. Те люди, которые потеряли свечение, те люди, которые были одебелые от грехов, которые уже, согласно терминологии православной, это мертвые люди. Они есть мертвые, есть смертные, есть спящие. Мы уже об этом говорили у Листвичника. Это буквально мертвые люди, их надо оживить, это в своем роде реанимация. На современный язык это действительно какой-то шокер, по-другому это не назвать. Потому что здесь буквально он хочет пробудить ось сердечную, как стрелу, чтобы она воспламенилась. То есть, понимаете, буквально идет о электрических вещах разговор. Поэтому покаянию нужно знать свое место. И человек, который изучает покаяние, он должен тоже знать, для чего это делается. Это только для оживления, но это крайнее средство. Прежде покаяния стоит послушание по Богу. Мы уже об этом говорили. Там естественным образом человек из варева в варево продвигается. Еще можно так сказать. У Листвичника в этом тексте идет речь все время о раеделании. Раеделание производится здесь и сейчас. Это инишника суть делания. Это не где-то там за горами, где-то там за лесами, где-то там в 39-м царстве, в 30-м государстве. Нет, эта речь идет здесь. И когда старцы говорят, вот как у священномученика, вот, кого возьмем за пример, кого мы возьмем за пример, что сижу перед раем и плачу. Как у священномученика Петра Дамаскина. То есть это только вход. Идет речь о том, чтобы войти в рай. Но когда входишь в рай, то есть все остальные ступеньки, идут речь о том, как этот рай возделывать. Но мы об этом сейчас говорить не будем. Но разве что только стоит отметить, что эта семеричность рая возделывания, она касается здешнего пространства, нынешнего пространства, которое нас окружает, реальное пространство. Здесь же идет речь именно о том, чтобы войти в это пространство. «Стекитесь и видьте, придите и слышьте, исповедуемся Бога, разгневавшие, соберитесь и видьте». Все Бога разгневавшиеся, которые разгневали Бога, соберитесь и смотрите, стекитесь и вижте. Вот к чему призывает преподобный Иоанн. «Имеющее воздвигнуть душе моей показано пред всяким чином, пред тем, как в чин войти и предпочесть почтенных, бесчестных делателей исповедания имеющие, услышим и створим». И насколько быстро створим, настолько, что и не начиная падение, примем и восстанем, и сие падение имеющего ради лежащего. Вот. Это вот, как можно, внемлите, братья мои, об этом, к слову моему преклоните слух ваш. Бога снова себе обращением реальным применить и переменить хотяще. Слышал ас немощный, великое и дивное сущее устроение, с мерой сущих в монастыре особенном, нарицаемым темницей, под властью сущего, прежде поминаемому светилу светившему. Вот это уже вроде бы упрощенный текст, но он все равно требует разборки. Разборки потому что мера сущих здесь фигурирует. Мы привыкли слышать слово смирение, мы уже говорили, в тексте в этом нет слова смирение. Есть всегда и идет речь о мере. Мера здесь всегда фигурирует у кого какая мера. Мера сущих, мера живых – это Богу обращение себе. Вот как здесь именно идет и речь. То есть это дивное сущее устроение этого монастыря, этой темницы. И здесь с мерой сущих в этом монастыре особенном. То есть монастырь, весь монастырь преподобный называет тех, такое вот дивное устроение, в которых присутствует мера сущих. И даже самого игуменом называют сущим. То есть идет параллель как бы самого Бога. И он его называет светилом. И монастырь его называет светилом. И игумена называет светилом. Вот. Почему? Потому что он видит его как светило. И мера сущих – это те, кто Бога обращением к себе применить. Вот. Истинным переменить. То есть вот этот вот мерила сущих здесь и фигурирует. Какие еще меры можно назвать, чтобы было понятнее? Например, в этом же слове имеется упоминание вот таких вот мер. Вот мера скорбящих, скорбное терпеть. Мера грешащих и с вестью очищаясь опять впадать. Совестливых с вестью. Совесть с вестью. То есть есть люди, которые от греха страдают. И их мера скорбения, их мера скорбением, скорбения, вот это их мера. И они умирают от этой в грехе. То есть скорбящие в скорбях. Они страдают и умирают. Это мера мертвых. Есть мера, люди которых их совесть пытается спасти, но они все равно в страстях живут и от этого страдают и умирают. Это смертные. Вот мы уже говорили, что категория у отца мертвая, смертная, спящая. Ага, здесь он говорит, вот мы стремимся к мере сущих, то есть те, кто приходит в Новый Завет. Нужно вот эту терминологию как бы понять, что Новый Завет – это когда человек общается, вот как Моисей общался, лицом к лицу с Богом, прямо. Вот. Вот это мера сущих, войти в Новый Завет. Другие меры, они гибельные, а есть в Богообщении. Есть отдельные главы, которые говорят о том, как углубляется это. Новый Завет еще в седьмом веке в Иеремии есть такие слова. «Завещаю завет новый, не по завету, который завещал отцам их завещаю. Даю законы мои в умы их, и на сердцах их напишу я». И буду им в Бог, и те будут мне в люди. Это еще сказано далеко до Рождества Христова. Тот, который явил это богообщение в реальности. Вот, например, что сказал, опять же, Макарий Египетский. «Ныне все совершается во внутреннем человеке, потому что завет внутри». Ибо ранее из-за греха земля сердца не стала приносить плодов. Лукавые духи рассыпали и разделили помыслы, и так похитили свет, так убили человека душу. Вот. Поэтому покаяние – это та система, та тот метод, ну или скажем, изобретение. Кстати, так это преподобный говорит, что нужно изобрести этот образ, свой образ. И каждый изобретал этот свой образ, чтобы действом вот этим Божьим блаженное богатство получить, вот эту меру. Если иначе, это все будет вот гибельно. Этот образ, он рассказывает, как это сделать. И рассказывает, какие образы. Образ – это не тот, который изобретение, которое на бумаге ложится. Нет. У отца изобретение – это то, что уже реализуется. Реализуется. Берется некий образ в голове, держится, а потом он реализуется. И это и есть изобретение. Отца – это уже водворение в жизнь. Вот. Поэтому с этого надо и подходить вот так вот, Макар. Что еще можно для начала проговорить, чтобы потом можно было все-таки идти по делу? Чтобы идти потом по делу. Так. Ну, в принципе... Для начала достаточно. чтобы было ясно, что это, ну, можно еще разве что только добавить, что еще со времен первомученика Дионисия Ареопагита, это начало второго века, конечно, говорят, что труд этот Дионисий написан позднее, но, тем не менее, мы оперируем теми именами, которые у нас фигурируют. Вот подписан этот труд Дионисием Ареопагитом, ну и признан всей церковью. Значит, стоит на него обратить внимание. А у него четко проговорено, что только достойные созерцания и приобщения божественных тайн могли присутствовать на молении верных. Мы говорили уже, что у отца листвичника эта система четко прослеживается. Верные молятся друг с другом. Если кто-то не готов, кто-то не имеет внутреннего свечения, кто-то Богом наказан, их ставили за пределы храма. То есть кающихся изгоняли из молитвы верных. Это не просто так делалось. Это делалось весьма математично. У Ареопагита еще что сказано. Он осеивает всех богообразных соразмерно силами каждого. Даже сам священник мог избираться лишь из тех, кому Бог отвечает на молитвы, кто обладает вот этим ведением священной истины, то есть знанием этим глубинным, опытным, кто имеет Бога вспомоществуемое, то есть помогает причастие. То есть Бог приходит к человеку на молитву. Вот из таких ставили священников. И у листвичника об этом как раз идет речь. Если семеричность наполнялась его, тогда ему предлагали следующий шаг и рукополагали. До этого нет. До этого он, если у него темнота, то он изгонялся из храма, как кающийся. Если же совершенно проблемы, трудности, вот как описывалось, что человек стоял 7 лет и ничего. Ну, лета и дни у отца имеют не прямой смысл, а внутренний. Поэтому, если написано 7 лет, он простоял и ничего, это ничего не значит, что он именно 7 лет и стоял. Так же, как и 6 дней он стоял без пищи и нету в нем пищи. То есть это опять же не имеет прямого смысла. Это означает, что его внутренний человек выглядит как темный для преподобного. Соответственно, вот он так и описывался. Вот. Ну, я думаю, для начала будет достаточно. Дальше мы пройдемся по тексту и расскажем, какие образы, какие методы использовал отец для того, чтобы воспламенить эту ось.